Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», составленная из двух частей. В начале беседа с кинорежиссером Александром Митта. Впервые в эфире 19 сентября 1996 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой ближайшего часа. Во второй половине программы передача Марины Ефимовой, посвященная столетию классика американской литературы Скотта Фицджеральда. Разговор на эту тему приблизительно через 25 минут. Начнется наш выпуск с разговора о судьбах российского кино. Гость нашей пражской студии – московский кинорежиссер Александр Митта, которого вся, вероятно, страна знает по приключенческому фильму «Экипаж». За последние 5 лет Александр Митта приобрел еще и американский и немецкий опыт. О том, какой видится ему сегодняшняя картина «Киномира», вы услышите после 2 коротких объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Недавно в гостях нашей пражской студии побывал кинорежиссер Александр Митта. Послушайте нашу с ним беседу. В только что вышедшем журнале «Искусство кино» номер 2 за 96 год опубликованы материалы симпозиума «Постсоветское искусство в поисках новой идеологии». Этот симпозиум был приурочен к Московскому кинофестивалю лета 95 года. И здесь опубликовано ваше выступление, Александр Наумович. Оно название не имеет, но вот я процитирую кое-что из того, что вы говорили на этом симпозиуме. «До тех пор, пока новое российское государство не создаст систему фондов, поддерживающих отечественное кино и телевидение, наш кинематограф обречен на умирание, потому что новые русские думают о чем угодно. О том, чтобы построить виллу, снять шикарную тёлку на вечер, потратить $1000 в японском ресторане, растаможить новую иномарку, но никогда о кино. А если они дают деньги на кинематограф, то ведут себя, как пьяные миллионеры у Чарли Чаплина. Протрезвев, прекращают финансирование, и режиссер остается с раскрытыми руками, с начатой картиной, не зная, что ему делать. Это ни в коем мере не может быть путем развития национального кинематографа».
Это судьба многих моих товарищей. Они получили какие-то первые деньги на кино и застыли вдруг, так сказать. Вот было хорошее настроение, он им отвалил там 30 тысяч на раскрытие, на развитие картины, а потом настроение испортилось, или кредиты испортились, или бандиты другие наехали. И он прекращает так же легко. Он легко выбрасывает деньги, легко, как бы, может, иногда, в редчайших случаях, поменяв 2-3 хозяев, ты можешь довести этот фильм до конца, но потом все равно ты в тупике, его показывать негде.
Вы могли бы вот на примере какой-то собственного отрезка судьбы за последнее время показать, как это практически бывает? Вот я знаю, что последняя картина, которую вы даже начали снимать и собрали актеров, она пока остановилась, и, так сказать, гоголевская финальная сцена наблюдается.
Ну, это, я думаю, что с ней-то я все-таки выйду. Правда, это будет картина впервые за неполных 5 лет прошло после моей последней картины, которая была, в общем... самым успешным международным проектом в моей жизни. Я был номинирован на Golden Globe, очень важную премию в Америке с этой картиной. Англия представила эту картину на Оскара. Правда, я не получил ни Golden Globe, ни Оскара, но получил хорошее предложение от американцев снимать картину, которая закончилась ничем, ну, что бывает, естественно, примерно в 100 случаях из одного. Как они говорят, один из 100 начавшихся проектов становится фильм. В общем, я понюхал, так сказать, этой западной жизни и вернулся назад. Она мне не подошла. Я слишком стар для этого, мне это не очень, так сказать, по душе. Надо рождаться там или в юности начинать это дело. Значит, мой последний проект связан с тем, что крупная телевизионная компания НТВ, 4-й канал, который связан финансовым отношением с Мостбанком, с одним из крупнейших московских банков, да, в общем, и российских то же самое, они затевают очень огромную такую аудиовизуальную, так сказать, ну, компанию. Они собирались... завесить, да уже, собственно, и завесили первый спутник над Россией, который, система из 5 спутников, которая охватит всю Россию телевизионным таким кабельным телевидением, и какой-то ничтожный маленький процент в этом гигантском финансировании должно занять кино, в общем, как престижная часть проекта, потому что вернуть деньги, потраченные на кино сегодня в России, абсолютно невозможно. Но еще где-то предполагал потратить где-то около 500-600 тысяч, что очень мало по российским ценам, снять скромную картину по такому очень... круто заверченному сценарию, всем он нравится, уже начал, но потом что-то в этом банке засбоило, какие-то деньги куда-то не пришли, что-то не профинансировалось, в общем, они перенесли на 2-3 месяца финансирования фильма, а для меня это означало потерю работы темпа на полгода, потому что я хотел снимать осенью, на золотой осени снять картину, а теперь придется снять на зеленой весне, а зиму я пролечу. Ну, чем заняться есть, поэтому не проблема.
Скажите, пожалуйста, вот если вернуться к вашей идее, высказанной в прошлом году, с которой я начал сегодняшний наш разговор, о том, что российское государство должно, с вашей точки зрения, создать систему фондов, финансирующих кино. Как вообще вы видите вот это возвращение того старого принципа существования кино и государства?
Так как это выглядит в Европе, ведь ни одна европейская кинематография не существует за счет зрителей. Только американское кино существует за счет зрителей и обирает все европейские кинозалы, и в Россию оно пришло, и, судя по всему, в ближайшее время станет полным хозяином российских кинозалов, если они, конечно, поднимутся из пепла и руин, в которых сейчас находятся. Значит, в Германии, во Франции, в Италии, да повсюду, в общем, кино существует как большая государственная игрушка. Во Франции на это дают почти 500 миллиардов, почти 500 миллионов долларов. В Германии значительно меньше, там 170 миллионов, в Италии, так сказать, 120. Но это все делается с пониманием того, что кино – это неотъемлемая часть национальной культуры. Сегодня уже невозможен никакой ни Феллини, так сказать, ни Антониони на деньги людей, которые ходят в кинотеатры, потому что зрители смотрят роскошные американские боевики, каждый из них стоит чуть не 100 миллионов, никто, кроме американцев, не может потратить такие деньги. Скромные картины, они существуют где-то в скромных кинозалах, показываются на телевидении, вернуть затраченные деньги не могут, короче говоря, и не должны, потому что кино – это такая же часть национальной культуры, как опера, как живопись, я не знаю. Короче говоря, пока народ не кормит свою культуру, он ее и не имеет. Но сейчас в России тяжело, сейчас жить не на что. Сейчас не культуру надо кормить, а стариков надо кормить, детей надо кормить, я не знаю, школьников надо завтраками кормить. Поэтому в этом смысле положение кинематографа просто безнадежно. Такие слова я должен был бы произнести 2 недели тому назад, потому что сейчас только что появился указ президента Бориса Николаевича Ельцина, который дает кинематографу огромные льготы и права. От каких там темных структур отбираются налоговые льготы, а кино они передаются. Теперь мы можем работать без налогов. Студии большие не платят деньги за землю. И вообще они получили большие облегчения. Уже ясно, что Мосфильм спасен этим государством. Но для реального производителя кино там не слишком много благ. Разве что люди не научатся отмывать грязные деньги. Вот если черные деньги хлынут теперь в кино, поскольку там безналоговая жизнь, то какой-нибудь там мафиозник, так сказать, засунув в картину 10 миллионов, якобы 9 отмоет, а 1 10 потратит на кино. Вот надежда опять, так сказать, на это. Как когда-то, знаете, кинематографисты жили на клипы, помогали, значит, этим дельцам этих пирамидных структур оболванивать, так сказать, людей. Эти роскошные рекламы, так сказать, абсолютно грязная, отвратительная работа по оболваниванию, так сказать, людей. Но все прекрасно, так сказать, жили на нее, кормились, никого не мучила совесть. Так и теперь, скажем, если я получу какие-нибудь деньги непонятного происхождения, у меня ни секунду не будет мучить совесть, откуда взялись эти деньги. Да, или, слава богу, я сниму свою картину и буду знать, что я сделал доброе дело в той компетенции, которая у меня есть. А в этом же налоге есть какие-то, значит, совершенно мифические суммы, которые будут отчисляться от общего бюджета, по-моему, там 0,02% национального дохода отчисляется на кино. Где эти 0,02%? Никогда мы их не получим. Сейчас кино имеет твердое какое-то бюджетное финансирование, и Госкино не может эти деньги получить, и трети даже. И это понятно, потому что Чечня разрушена, и, так сказать, масса, так сказать, маленьких городов, так сказать, страдает без... Но без ничего просто, так сказать, людям не выплачивается зарплата. Какое кино? Не время для кино. Все идет к тому, что Россия полностью потеряет свой кинематограф. Это как-то никакие законы, по-моему, спасти не могут. И похоже, что в ближайшее время мы будем выглядеть как Африка, которая никогда своего кино не имела и не страдает от этого. А мы будем вспоминать, что вот у нас когда-то было, так сказать, мощное оружие, ракеты были, не знаю, так сказать, там танки неслыханные, так сказать, мощи и силы, кино было. Ну, посмотреть будем американские картины. По-моему, народ доволен. Никто особенно не страдает от того, что нет серьезного российского кинематографа. Если о чем печалиться, что нет комедий вроде тех, которые делал Леня Гайдай. Прекрасная, так сказать, часть нашей жизни, веселая комедия. Но все-таки не от них происходит русская культура, а от чего-то более серьезного. А вот этого серьезного, думаю, не будет.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» беседа с московским кинорежиссером Александром Митта.
Скажите, пожалуйста, Александр Наумович, вот когда мы с вами шли в студию, мы в нескольких словах как бы поговорили об изменении вашей философии в отношении кино, или, скажем, вашей кинофилософии изменений. Вы мельком упомянули Станиславского и Чехова, которых американцы, в частности, из них вынимают нечто современное, нечто живое, что, как я понял с ваших вот мимолетных слов, в России не очень умеют или традиционно не собираются вынимать.
Да, вы знаете, наш взгляд на нашу как бы художественную традицию удивительно отличается от того, как на это смотрят в мире. И я вот убедился в этом, когда, значит, потерся немножко, значит, несколько лет на Западе. Чехов невероятно окружен почтением. Он практически, он занимает второе место после Шекспира в таком вот в ментальности, так сказать, людей, занятых драмой и кино. Станиславский занимает просто беспрецедентно первое место. Нет ни одного серьезного, скажем, голливудского актера, который бы не читал Станиславского или бы не говорил, что он читал. Многие из них прошли школу обучения метода, так называемого метода Станиславского. Почему? Потому что Станиславский и Чехов дали структурные основы для как бы глубокого проникновения в подлинную суть вещей. А российская ментальность именно этой части не замечает. Для них такие мистические художники, магическая красота, поразительная тонкость. Все такое какое-то такое аморфное, так сказать, вялотекущее и такое неопределенно восхищенное. Значит, действительно, читаешь Чехова, да, у меня плохое настроение, то я могу прийти в хорошее, взяв Чехова и посмотреть, почитать, так сказать, какого божественного совершенно совершенства может достигнуть русская речь. Там есть, так сказать, вещи, где у меня, вот я, скажем, читаю душечку, наверное, 100 раз читал, у меня автоматически слезы. Просто от красоты русской речи, от того, как можно емко сказать об очень важных вещах, о самых главных вещах в человеческой жизни, и так бесконечно просто. Но за этим же лежат структуры, за этим лежат конструкции, за этим лежит умение управлять вниманием читателя и зрителя, у Чехова читателя, у Станиславского зрителя, чтобы он пришел в то состояние духа, которое нужно художнику. Вот этот механизм, мы его даже не то, что мы его потеряли, мы его даже и не изучали никогда. Он как бы... Он оставит это немцам, так сказать, немцы все там структурируют и все изучают. Нет, американцы это прекрасно сделали, американцы это поняли. И в каждом голливудском боевике есть что-то от Чехова и Станиславского. Я пытаюсь это донести, так сказать, до своих студентов, но, честно говоря, никакого интереса в России к этому нет. А, например, в Германии имею невероятный успех именно с этим. Я приехал туда там, на 2 месяца для того, чтобы прочесть свой курс, который я 20 лет в России читаю. Я уже застрял на 5 лет, и моя репутация все растет и растет. Вот я уже профессор, вот у меня уже не 2 факультета, а 5. Вот мне уже предлагают семинары профессионалов, так сказать, которые хотят улучшить свой сценарий. В России это никому не интересно, и, думаю, никогда не будет интересно, потому что в России самодельные мышления. Каждый считает себя сценаристом в тот момент, когда ему пришло в голову настучать что-то через 2 интервала на одной стороне листа. Никто не думает, что сценарий — это конструкция, что никто не думает, что сценарий — это проект, что сценарий должен быть так же жестко рассчитан на аудиторию и на внимание зрителей во всем мире, что делают американцы. Как мост рассчитан, так сказать, на то, чтобы любая машина по нему проехала и не провалилась. Это мышление нам чуждо, и я думаю, что это не придет в это поколение. Тут у меня грустная ситуация. Когда Даниэль Сбор сказал, знаете, что прогресс и эволюция в науке происходит так, то, что казалось абсолютно неприемлемым предшествующему поколению, абсолютно естественно для последующего поколения. Вот что бы мы ни говорили, в этом поколении люди не хотят заниматься как бы внедрением элементов массовой культуры в свое высокое творчество, хотят самовыражаться. А приходят молодые ребята, для них это так естественно. Они это видели 1000 раз по телевидению, как американцы. Тарантино — это очень культурный, серьезный, как бы я бы сказал, высоколобый художник. Но он делает это свое понимание искусства в таких диких совершенно формах массовой индустрии, что там понять даже нельзя. Многие просто считают это всерьез картинами развлечения. На самом деле, по-моему, через это идет, так сказать, такой стержневая основа развития современного искусства. Ну и он не один. Там много европейских людей по этому поводу. И надеюсь, что и русские ребята включатся в это дело. Но уже молодые.
Скажите, пожалуйста, вы можете назвать какие-то картины, с вашей точки зрения, полезные, поучительные для всякого, кто становится кинорежиссером сегодня в России?
«Крестный отец» режиссера Копполы – это абсолютно мифологическое, так сказать, сочинение, которое имеет, по-моему, учитывает все правила создания классического произведения искусства. Я считаю, что это... Ну, такой же, так сказать, совершенный в техническом смысле, как Ромео и Джульетта у Шекспира, я так думаю, так сказать. Коппола начинал как блестящий сценарист, он к 1930 годам, по-моему, не было, а он уже был 2 лауреатом Оскара, стал режиссером, он выбросил свое, так сказать, сценарное ремесло, он стал работать по чужим сценариям, но класс остался еще. «Терминатор» — прекрасная картина, которая является современным мифом, современной сказкой. Я думаю, это такой же миф, так сказать, серьезный, так сказать, о том, как современная, так сказать, Дева Мария родила современного Христоса, который спас современное человечество. Но сделано это в жанре триллера, в жанре, так сказать, science-fiction, в жанре, так сказать, непрерывных приключений, погони, убийств. Надо уметь вычитывать в этой структуре серьезное. А когда просто люди сидят и говорят высоколобые слова, так сказать, которые никто в зрительном зале не понимает и которым никто не может... никак, так сказать, ну, перекипеть, так сказать, своей душой, то это русский способ, так сказать. Говорят умные слова. Есть в Америке прекрасный режиссер Вуди Аллен. Он говорит умные слова, у него действуют интеллигентные люди, но он относится к ним с сочувствием, с добротой, с иронией, так сказать, он разглядывает их как насекомых. Это можно понять только как чрезвычайно иронический взгляд умного человека на глубокие человеческие несовершенства, как, так сказать, эти люди полны разного рода комплексов, так сказать, мелких забот, маленьких обид.
Вуди Аллен, с вашей точки зрения, тоже поучителен?
Вы знаете, есть такой стереотип, скажем, в Германии я с ним столкнулся. Каждый молодой человек, у которого есть чуть-чуть способности и немножко остроумия, говорит, я хочу быть как Вуди Аллен. Это, ну, нечто столь же стереотипное и трафаретное, так сказать, как если бы человек хотел сказать, я хочу снять боевик, так сказать, чтобы мне было кунг-фу. Поэтому все маломальски интеллигентные люди хотят быть похожими на Вуди Аллена. Вуди Аллен нашел себе свою структуру. Найди свое, найди свою иронию, найди свой взгляд на вещи, найди свой мир. И, пожалуйста, и ты будешь Вуди Алленом. Но, конечно, это все-таки как бы кинематограф для небольшой части зрителей. Он себя оправдывает. Вуди Аллен имеет на 4-5 миллионов всегда зрителей, поэтому он получает свой миллион на финансирование, работает с актерами, которые у него соглашаются сниматься за маленькие деньги. И он существует. Но, в общем, приходится, по-моему, молодым людям приходится пробиваться через такие более крутые жанры, так сказать, через то, что может собрать огромную аудиторию. И там, дай бог, так сказать, каждый из 100 будет у тебя серьезный зритель, скажем, 99 посмотрит «Терминатор» просто как боевик, а 100-й поймет, что это великая притча.
Скажите, пока вы упоминаете американские фильмы, есть что-то из европейского кино?
Европейское кино с ним сложнее, конечно, потому что сегодня, я думаю, кроме Кисловского, нет серьезного европейского режиссера, который может передать как бы свое творчество дальше потомкам. то, что осталось, остатки вот от немецкого кино, это абсолютные разваленные руины. Французское кино, так сказать, то же самое переживает. Не свой лучший, так сказать, период, самый лучшего представителя. Они, к сожалению, так сказать, умерли, а молодежь не очень-то, так сказать, подрастает. В России я таких европейского класса художников, к сожалению, пока не вижу. Хотя талантливых ребят много. Есть интересные ребята, и у них интересные идеи. Но надо посмотреть, во что это все обернется. Пока что Россия кино не снимает.
Появилось ли в России за последнее время какое-то незнакомое племя новых актеров?
Актеры всегда в России фантастические. Они были фантастические, есть и будут. Это, собственно, народ, который одарен тем, что он рождает великих актеров. Поэтому просто уровень, особенно после того, как посмотришь на европейских актеров, то уровень российского актера чрезвычайно высок. Но уровень американских актеров все-таки выше. И количество таких звезд, личностей в американском кино больше. Почему? Это очень просто, потому что актер создается же фильмом. Человек, пока ему, так сказать, успех не дал крылья. Вот у меня живой пример. Я был первым режиссером, который снял Леонида Филатова. Леонид Филатов, знаменитый актер. Он был в театре лет 10, играл, так сказать, говорили, потенциальный актер. Но когда он сыграл в фильме «Экипаж», и не самую лучшую свою роль, но получил как бы крылья, он вдруг стал любимцем народа, то оказалось, что у него невероятный потенциал, талант, он расковался, он забыл все свои комплексы, и в следующих картинах он стал играть гораздо лучше. А это же все в нем было. Вот так дайте актеру шанс сыграть в прекрасные роли, и он снимется потом в десятке, так сказать, картин, одна другой лучше. Сейчас русские актеры не имеют этого шанса. Я говорю, я попробовал несколько актеров на свой фильм, он называется, кстати, «Горячий уикенд». Через год, может быть, вы его и увидите. Я был просто потрясен. У меня никогда в жизни не было таких проб. Каждый актер, которого у меня ассистенты приводили на пробы, мог бы играть главную роль в этом фильме. Я собрал в течение недели 3 ансамбля и стал размышлять, с каким же мне работать, так сказать. Вот. И это действительно актеры, которые в горячем как бы состоянии. Саша Балуев, такой известный московский актер, ничего особенного не сыграл, но я провел свои пробы, я еще не снял свои картины, а Спилберг уже схватил его и утвердил в одной из главных ролей, в боевик, так сказать, за большую, так сказать, за большой гонорар, он рядом с Николь Кидман играет. Так что наши актеры пойдут, как только мы начнем их снимать, они разлетятся по миру. И мы уже их с трудом будем получать на наши маленькие ставки в наши картины. Но дай бог, чтобы это произошло.
Вы слушали беседу с нашим гостем из Москвы, кинорежиссером Александром Митта.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад».
«Поверх барьеров». Впервые в эфире 19 сентября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Литературное наследие писателя Скотта Фицджеральда относительно невелико. 4 томика рассказов и 5 небольших романов. «По эту сторону рая», «Красивые и проклятые», «Великий Гэтсби», «Ночь нежна» и «Крушение». 6-й роман «Последний магнат» о Голливуде остался незавершенным, хотя именно по нему был поставлен интереснейший фильм, как, впрочем, и по 2 другим его шедеврам – по роману «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи. Готовя эту передачу, я узнала, что один принстонский профессор вот уже 10 лет ведет такой, я бы сказала, социолитературный эксперимент. Каждый день он просматривает «Нью-Йорк Таймс» и каждый раз находит там или цитаты из произведений Скотта Фицджеральда, или упоминания его произведений, или истории из его жизни. И это потому, что Скотт Фицджеральд и его литература, и его жизнь – такая же неотъемлемая часть американской культуры, как эпоха джаза, в которой он жил. Самый чарующий голос из того хора, который стали называть «потерянным поколением».
Меня всегда поражает, как часто такие вот знаменитые выражения создаются по совершенно пустяшному поводу. Молодой парижский механик не сумел починить автомобиль Гертруды Стайн, и она сказала ему раздраженно: «Все вы потерянные поколения». Ее молодые друзья Фицджеральд и Хемингуэй подхватили это выражение. Хемингуэй процитировал его в романе «Фиеста», и вскоре оно вошло в литературный обиход всего мира.
Я беседую с Дональдом Бейконом, профессором Стэнфордского и Гарвардского университетов, специалистом по литературе потерянного поколения.
Поначалу писателями потерянного поколения называли только тех литераторов, кто прошел Первую мировую войну. Но постепенно к ним присоединили всех очевидцев этой европейской катастрофы. Многие писатели считали, что в Первой мировой войне, как во взбесившейся реке, погибла старая европейская культура, оставив их как сирот без традиций, без принципов, даже без истории.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, мы решили произносить это имя так, как его произносят в Америке, родился 24 сентября 1896 года в семье обедневшего бизнесмена. Его отец не сумел сам поправить своего положения, но мечта об успехе культивировалась в доме и заражала детей. Скотта отдали в дорогую и не по карману частную школу, а потом в дорогой и не по карману Принстонский университет. Сейчас, в дни юбилея, в Принстоне открыли выставку, посвященную Фицджеральду. На ней побывала наш корреспондент Рая Вайль.
Мой гид, директор отдела рукописи и куратор выставки Дон Скиммер, рассказывает, что Принстонский университет всегда чувствовал некую амбивалентность по отношению к своему знаменитому питомцу, чей роман «По эту сторону рая» изобразил Принстон как приют бездельников из богатых семей.
Миф о Принстоне был, что это была плейбой-джентльменская школа, что не так.
Это миф, что Принстон был школой для молодых плейбоев. Это неправда. Он и тогда, когда Скотт здесь учился, не был таким. Всю жизнь этого человека окружали мифы. Одни о Принстоне он создавал сам, другие люди создавали о нем. Он воспринимал Принстон как некий символ принадлежности к привилегированному миру. Этот привилегированный мир был его страстью, его наваждением, главным героем его романов. Он оказал огромное влияние на всю его жизнь и, безусловно, на его трагическую смерть. Фицджеральд пробыл в Принстоне в общей сложности 4 года. Учился плохо, часто пропускал занятия. За это был однажды отчислен из университета. Потом вернулся. В ноябре 1917 года, после того, как Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, он в последний раз бросил университет и присоединился к армии, так и не получив высшего образования. Что, надо признать, не помешало ему стать личностью, как говорится, больше самой жизни.
Когда вышла книга «По эту сторону рая», Принстон, по выражению Фицджеральда, пошел на нее в атаку. Несмотря на козни обиженного Принстона, юношеская книга Фицджеральда принесла ему колоссальный успех. Она романтически выразила те настроения, которые уже формировались у поколения, пережившего потрясение мировой войны. «Все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана. Мы страшимся бедности и поклоняемся успеху».
С легкой руки Фицджеральда искусство потерянного поколения слилось в Америке в понимании современников с эпохой джаза и стало символизировать еще и предельную, точнее беспредельную свободу самовыражения не только в творчестве, но и в стиле жизни. В эту эпоху родился новый американизм, понятие «фан», то есть чистое, бездумное удовольствие, веселое времяпрепровождение, выпивка, танцы и флирт, не омраченные чувством долга, морали или заботы о хлебе насущном.
И тут на танцах в фешенебельном клубе Фицджеральд встретил Зельду Сейр. Она была создана не для заботы тягот, а для того, чтобы быть украшением жизни мужчины, дорогим украшением. Первый роман Фицджеральда был доведен до конца только благодаря ей, только чтобы ее завоевать. Позже Фицджеральд писал:
«Те мои приятели, которые были помолвлены с разумными девушками, готовились ждать, настроились трудиться терпеливо и долго. Мне это не подходило. Я был влюблен в яркокрылую бабочку, и чтобы поймать ее, надо было раскинуть огромную сеть, придумать ее из головы. Я поехал домой и написал роман».
В сущности, Фицджеральд сделал то же, что потом сделал его герой, Джей Гэтсби. Он завоевал женщину славой и богатством, неожиданно свалившимся на него после выхода в свет романа.
Зельда говорила, и совершенно справедливо, что она популяризировала, сделала достоянием публики свой собственный образ и стиль жизни. Именно такой радикально новый женский тип стал для нас надолго тем образом молодой женщины, который каждый американец лелеял в своих мечтах. Это была красавица, смелая и свободная, как ветер, которая не боялась нарушать каноны, например, стричь коротко волосы, носить обтягивающие платья, не скрывающие красоту женского тела, способная на экстравагантные поступки, остроумная, но и нежная, женственная. Скотт Фицджеральд был абсолютно обворожен и побежден не только Зельдой, но именно этим новым типом женской прелести. И он действительно верил, что такая женщина может быть завоевана и пленена или приобретена только мужчиной столь же дерзновенным и победительным, то есть американским миллионером.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Профессор Бейкин, как бы вы определили литературные, стилистические нововведения Фицджеральда?
Фицджеральд, как Хемингуэй и как великий Фолкнер, был вдохновлен поэзией. Но он знал, что не может быть великим поэтом, и стал писать поэтическую прозу, для которой характерна образность, метафоричность, лирический тон. Это был абсолютно новый стиль в американской модернистской литературе, очень отличный от принятой повествовательной прозы. Лучший пример этой поэзии в прозе, конечно, великий Гэтсби. Если говорить о мифологичности его литературы, о двух созданных им символических литературных персонажах, мужском и женском, они оба одолжены в Англии. Десятилетия за десятилетиями у нас царили эти образы романтических джентльменов и леди, определяя идеал любви. И этот идеал был невероятно возвышенным и отчасти именно поэтому обреченным.
Вспомним самый конец романа «Великий Гэтсби».
Гэтсби верил в свет неимоверного будущего счастья. Пусть оно ускользнуло сегодня, но завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением. Оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое.
Фицджеральд, в отличие от своего героя Джея Гэтсби, добился исполнения своей мечты. Он женился на Зельде Сейер. Их медовый месяц в Нью-Йорке, в Париже, потом снова в Нью-Йорке, затянувшийся на 10 лет, Фицджеральд назвал величайшим кутежом в истории. Жизнь кипела вокруг этих молодых людей, талантливых, блестящих, богатых и очень красивых. В Нью-Йорке они были желанными гостями всех новомодных вечеринок с коктейлями, шумными завсегдатаями подпольных по случаю сухого закона кабачков. Танцы на ресторанных столах и ночные купания в фонтанах иногда заканчивались в полицейских участках и всегда попадали на страницы таблоидов. Позже Фицджеральд опубликовал в «Нью-Йоркере» краткую историю своих попоек, начиная с 1913 года. Где пил, что, с кем и при каких обстоятельствах. История кончается пиром во время чумы, на котором рекой лилось шампанское «Дон Периньон». Шел 1929 год, начало Великой депрессии. Когда говорят «эпоха джаза», писал об этом времени Фицджеральд, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. И в этом мире царила Зельда. Золотистая кожа, золотистые волосы, ястребиные глаза. Так описал ее Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой». Зельда говорила: «Главная причина, по которой читатели должны покупать книги Скотта, эстетическая, чтобы я смогла купить себе восхитительное платье с золотым отливом, которое я присмотрела на Монмартре». В той же книге воспоминаний Хемингуэй рассказывает, что Зельда тащила Скотта на вечеринки, не давала ему писать и тратила деньги быстрее, чем он их зарабатывал. И все же. В Америке фотографию одного Скотта Фицджеральда можно обнаружить разве что в энциклопедии. Что касается популярных изданий, то это всегда двойной портрет – Скотт и Зельда, Зельда и Скотт. В глазах вот уже третьего поколения они стали неразъединимой парой, символом любви, американскими Ромео и Джульеттой. Что так особенно привлекало американцев в этой паре? Я спросила об этом профессора американской литературы Джеймса Меллоу.
У большинства писателей музой становятся возлюбленные, часто тайные возлюбленные, а Фицджеральд женился на музе. И были соблюдены все формальности – обручение, пышная свадьба в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, то есть все, как мы любим. Они сумели объединить экстравагантность с дорогими американцам семейными ценностями. Конечно, это был экстраординарный союз. Зельда не могла стать обычной женой. Она была слишком красива, талантлива, импульсивна, капризна, требовательна. Она не создала мужу спокойную творческую обстановку дома, но зато она описана почти во всех его произведениях.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Великий кутеж подходил к концу. Весной 1930 года у Зельды был нервный срыв, и ее отправили в специальный санаторий в Швейцарию. На Фицджеральда обрушились ее медицинские счета, в добавление к горе счетов за частную школу дочери. Роман «Ночь нежна», вышедший в 1934-м, в отличие от великого Гэтсби, критики встретили кисло. Прежние книги продавались все хуже, и Фицджеральду ничего не оставалось, как отправиться на заработки в Голливуд.
Когда появилось кино, многие известные талантливые писатели соблазнились популярностью этого жанра и, конечно, невероятными деньгами, которые там обращались. Джон О'Хара, Джон Дос Пассос, даже Фолкнер. Их тянуло туда как магнитом. Голливуд весь построен на фантазиях, рассчитан на произведение внешнего эффекта, полон амбициями, пронизан соперничеством. Конечно, для эмоционально неустойчивого человека, каким был Фицджеральд, это невероятно дестабилизирующая обстановка. По трагическому совпадению, ни один из серьезных писателей не смог проявить себя в Голливуде. Ни один не был оценен по достоинству. Но никого это не останавливало.
С этого периода жизни Фицджеральда, с Голливуда, начался и наш разговор с Элеонор Ланахан, внучкой писателя.
Его годы в Голливуде были очень тяжелыми. И потому что он бросил пить, и потому что невероятно нуждался. Однажды он послал секретаршу на самолете в Нью-Йорк срочно выколачивать деньги из журнала Esquire, где его печатали. И если бы они не дали денег, на следующей неделе ему нечем было бы платить за квартиру. Все было унизительно, ведь он даже не был сценаристом, просто литературным подёнщиком. Его имя никогда не появлялось на экране. И книги его тогда не продавались. Он чувствовал себя совершенно забытым.
А что ваша мама рассказывала вам про деда?
Моя мать почти ничего не рассказывала о ее родителях. Я думаю, она не хотела, чтобы мы раньше времени знали, что наши дедушка и бабушка были знаменитостями. Боялась, что мы начнем подражать им. Хотела избавить нас от комплексов с этим связанных. Правда, во времена моей ранней юности Фицджеральд и не был знаменит в Америке. Слава вернулась к нему позже, когда я уже училась в колледже, то есть в 50-х, 60-х годах.
Мы в России впервые прочли его в начале 60-х.
Мою маму всегда удивляло, что книги Фицджеральда расходятся в России такими огромными тиражами. Почему? Ведь он был своего рода певцом капитализма. Почему он был так популярен в коммунистической стране?
Я думаю, потому что в коммунистических странах люди обычно не любят коммунизм. Пропаганда могла использовать книги Фицджеральда в своих целях, конечно, но интеллигентного читателя вовсе не шокировало очарование богатства. И потом ведь к восхищению Фицджеральда всегда примешивалась ирония. В России читатель, в общем, достаточно опытный и изощренный, чтобы оценить мастерство и талант, независимо от взглядов писателя.
Ясно. Я впервые поняла эту разницу.
В вашей статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», вы написали, что с годами отношение Фицджеральда к женщинам изменилось.
Очень изменилось. В письмах к Скотти, своей дочери, моей матери, он всячески старался направить ее на совершенно другой путь. Серьезного отношения к жизни, приобретения самостоятельности и профессии. Не ограничиваться декоративностью, не служить мужчине только дорогим украшением жизни. Ему начали нравиться женщины, которые применили свои таланты на практике.
Последние годы жизни Скотта Фицджеральда, когда Зельда уже фактически не выходила из нервных санаториев, были скрашены любовью преданной женщины, способной оценить его редкий талант. Ее звали Шила Грэм. Она была журналисткой в Голливуде, одной из многих литературных пленников «Фабрики снов».
Шила Грэм могла бы стать спасением Фицджеральда, если бы он так необратимо не разрушил свой организм к тому времени. Хотя он обращался с ней ужасно. Он был груб, он скандалил, издевался над ее статьями. Шила страдала, ссорилась и мирилась с ним, но любила его и всегда была на его стороне. Но все равно эту связь невозможно даже приблизительно сравнить с его отношением к Зельде. Это был один из тех браков, что совершаются на небесах. Он любил ее по-настоящему, заботился о ней до самой своей смерти. Он сам написал об этом. «Я растерял свою жизнь на дорогах, ведущих в санатории Зельды». Надо помнить, что Скотт и Зельда сами слепили свои жизни, свою романтическую легенду, создали силой таланта и воображения. Это не значит, что они лгали или все время играли, как на сцене. Совсем нет. Они выдумали романтический и блистательный мир, в котором мужественно жили до тех пор, пока этот мир их не разрушил. Трогательнее всего сказал об этом сам писатель в романе «Ночь нежна». Только выдуманная, нереальная часть нашей жизни несет в себе настоящую ценность и красоту.
Скотт Фицджеральд умер в Голливуде от инфаркта в возрасте 44 лет. Незадолго до смерти он послал открытку самому себе. «Дорогой Скотт, почему ты так жесток? Почему не приедешь повидаться? Я одиноко живу в Великой долине. Приезжай, пожалуйста. Скотт Фицджеральд».
Тема Скотта Фицджеральда «Американская мечта».
У микрофона Борис Парамонов.
Мечта же эта, как всем известно, чрезвычайно прочно связана с деньгами, с материальным преуспеянием. Именно здесь лежит американская поэзия, в желании и умении создавать реально красивую жизнь. Гэтсби совсем не похож на реального финансиста, на бизнесмена, даже на жулика. Это поэт. Он и кончает как поэт. Ничего хорошего, стабильного, подлинного из его антрепризы не вышло. С Фицджеральдом произошло нечто вроде этого. Он по-своему повторил судьбу своего героя. Судьба сыграла с ним довольно злую шутку, позволила ему разбогатеть. Скотт Фицджеральд едва ли не первый из современных 20 века писателей, который получил большой коммерческий успех, стал автором так называемых бестселлеров. И он стал вести жизнь своих героев. Когда-то он написал «Богатые не похожи на нас с вами». И вот он сам стал похож на богатого. Дело не в том, что у человека появились деньги. Никакие деньги не смогут изменить ни на йоту таких писателей, как, скажем, Солженицын. Деньги – это не то, что их интересует в творческом плане. У них другие темы. Но у Фицджеральда тема была именно такой. Он из писателя превратился в персонажа собственных книг. Здесь произошло нарушение некой писательской даже не этики, а метафизики. Творчество не должно жизненно реализоваться. Идеал по определению должен оставаться по ту сторону рая. А Фицджеральду повезло, не повезло оказаться по эту его сторону. Это была шутка дьявола. И не случайно жизнь обернулась адом и смертью 44 года. Я начал с того, что деньги – это американская поэзия, с того, что американцы умеют притворять их в поэзию. Но это дано, так сказать, простым американцам. И это противопоказано, как показывает случай Скотта Фицджеральда, художникам. Что позволено быкам, то не позволено Юпитеру.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки.
философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Сентября исполнилось 80 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. В начале 90-х годов прошлого века он был автором «Поверх барьеров». Стихи и эссе Кушнера выйдут в эфир в пятницу в 10 вечера.
Мне кажется, что жизнь прошла, остались частности, детали. Уже сметают со стола, и чашки с блюдцами убрали. Мне кажется, что жизнь прошла, остались странности, повторы, рука на сгибе затекла, узоры эти, разговоры.
Александр Кушнер в пятничном выпуске «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».